этого слова.
Всего доброго. До встречи на ярмарке.
Говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры! Не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие радонежцы, братья и сестры, в прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин, и наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495, звонить нужно 8 гудок, 495 и телефон 959-5939. Или пишите сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения нужно поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Сегодня великопостная наша встреча в канун Дня Святого Преподобного Иоанна Лествичника, ну и Международный день космонавтики 12 числа. В 1961 году, 12 апреля, Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире полет человека в космос, и слава его стала беспредельна. Красивый русский юноша с открытым лицом, голубоглазый, улыбчивый, он стал символом всемирной русской славы. И день 12 апреля стал Всемирным днем авиации и космонавтики. Все ликовали, и Никита Сергеевич Хрущев сказал патриарху, что вот в пасхальной проповеди, дескать, нужно отметить, что Юрий Гагарин на небе Бога не видел. Патриарх смиренно повторил эти слова, но добавил: Юрий Гагарин в космосе Бога не видел, но Бог видел Юру и благословил его. Кстати, мама Юрия Алексеевича подошла под благословение к патриарху, а в то время это, в общем-то, было смелым поступком, общество было атеистическое. Вот в этом году, дорогие слушатели, Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось бы 85 лет. Жизнь его была блистательной, но, увы, короткой. И, на мой взгляд, не случайно первый полет человека в космос был совершен в день святого преподобного Иоанна Лествичника. Ведь колокольня Ивана Великого в Кремле посвящена этому святому. И было это когда-то самое высокое сооружение в Москве до 20 века во всяком случае. А вот на сельской Руси этот день святого Иоанна Лествичника А всегда из постного сладкого теста пекли печенье, лествицы для будущего восхождения на небо. Это, конечно, только отвлеченные образы, а творение святого Иоанна Лествичника поражают, конечно, глубиной, высотой мысли. И нам, особенно женщинам, когда мы идем на исповедь, не мешает вспомнить напутствие святого Лествичника. «Исповедуя грех, не входи в подробности греха, а кайся, называя сам грех». Мы, дорогие слушательницы, уж очень любим говорить на исповеди подробности. «Вот я пошла, вот я пришла, вот мне сказали, вот я ответила», ну и так далее. Ну, я думаю, что, конечно, это утомительно не только священников, простите, мне кажется, даже это глупо. А вот Иоанн Лествичник советует каяться в самом грехе. «Солгала, каюсь, Господи, прости меня». Или «Я ленилась, празднословила, прости меня, Христос милосердный». А вот то, как мы ленимся. Или «О чем празднословим?» Это все лишние, пустые слова. Дай Бог нам подняться к небу, дорогие слушатели, по лестнице Иоанна Лествичника, одолевая ступеньку за ступенькой. А сейчас я сделаю два кратких объявления и представлю нашего дорогого батюшку, необыкновенного батюшку, которому вы будете задавать вопросы. Итак, объявление. 19 апреля в 19 часов в музее Константина Васильева, Череповецкая улица, дом 3Б, метро Алтуфьева, далее в сторону Леонозова, любой автобус, минут 5-7, состоится представление, или, как теперь говорят, презентация второго выпуска «Альманаха Казачка» Союза писателей России. Кроме авторов этого сборника, выступит ансамбль народных инструментов «Дорога домой», художественный руководитель Надежда Терехина. Они лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Это 19 апреля, 19 часов, пятница. Музей Константина Васильева. А на вербное воскресенье, это 21 апреля в 16:30, великий праздник, вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье, в Музее русского искусства состоится концерт, посвященный этому предпасхальному празднику. Выступит духовный ансамбль «Знаменный распев», художественный руководитель Лариса Павловна Богданова, а далее будет гостья из Астрахани, пианистка, блистательная пианистка, профессор Астраханской государственной консерватории Галина Волкова. И скрипач, наш москвич, профессор Московской государственной консерватории Андрей Волошин. Будут вокалисты, поэты. Это будет музыкальное приношение празднику входа Господня в Иерусалим, вербному воскресенью. 21 апреля в 16:30, Музей русского искусства. Токмаков переулок, дом 21/2, метро Курская. Приходите, кто любит русскую классическую музыку. В программе «Глинка», Чайковский, Свиридов. Ждем вас. Ну, а теперь я с радостью представляю дорогого батюшку. Протоиерей Василий Геливан, штатный священник Патриаршего подворья при штабе ВДВ, храм Благовещения Престой Богородицы в Сокольниках. Батюшка, вы у нас первый раз?
Да, здравствуйте.
И благословите
всех. Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие братья и сестры, радиослушатели. Божье благословение всем нам.
Спаси Христос. Батюшка, вот вы окормляете ВДВ, самые такие наши любимые войска.
Так точно.
Вот в Кубинке я выступала. Там вот ВДВшники ваши, да? Там
да,
храм там «Благодатное небо», да?
Да, у нас там бригада, у нас там передовые воины, потому что на их плечи ложится самая сложная задача. Это всегда диверсионная работа, это разведчики. Они, конечно, обладают колоссальными физическими свойствами, и это очень хорошо подготовлены интеллектуально ребята. Они знают по нескольку языков, у них серьезная теоретическая работа.
Да, мне там понравилось.
И там, на территории бригады, располагается наш храм православный.
Благодатное небо.
Да, иконы Божьей Матери, Благодатное небо, покровительницы воздушно-десантных войск. Там идет регулярное богослужение, ведется православное, приходская жизнь. Кроме военнослужащих, там еще и приход состоит из обычных жителей, мужчин и женщин, взрослых и детей, которые регулярно посещают этот храм. Так что храм живет.
Батюшка, а вы военный священник?
Ну, все священники военные, но, понимаете, нужно разделять, кто штатный военнослужащий, кто нет. Вот в частном случае я нет. Я совершенно гражданский, я священник, рукоположный и член церкви, да. Но в это же самое время это единственная моя профессия. Единственное. Но надо отметить, что в России уже есть порядка 150 священнослужителей, которые одновременно являются помощниками командира по воспитательной работе военнослужащих верующих.
Да, у нас бывает отец Феофан из Софринской бригады, и еще он космические войска кормляет. Вот он как раз военный священник.
И они имеют и должности.
Да.
Да, да, есть такие. Но только я к таким не отношусь. Я все-таки исключительно только
священник. А вы служили в ВДВ, когда были в армии или нет?
Нет. Не служил в ВДВ, не служил в армии никогда. И только промыслом Божьим...
Это действительно промысел Божий.
Он был всегда в Патриарше подворье служить. Надо сказать, это было вначале достаточно сомнительно. Мне пришлось хорошенько подумать над тем, как же это все получилось. Но принимаем волю священноначалия, волю Божью. Исполняем свои священнические обязанности. И уже больше не переживаю. С какого-то момента это все прошло. Потому что, поверьте, достаточно нагрузки для священника, который работает в патриаршем подворье. Это не только работа с людьми, не только приходские богослужения, требы, но еще и выездные литургии, еще и воспитательная работа.
Ездим,
войска, конечно,
да?
Регулярно, конечно же. В 5 часов утра приезжаем в бригаду. У нас, допустим, вот в Кубинка, да, это один из объектов. Есть Медвежьи озера,
да,
там
знаю.
Тоже есть храм Великомученика Георгия Победоносца. Есть у нас недалеко от нашего главного храма деревянная, красивая, уютная церквушка, прямо в Сокольниках, на бывшей территории воинской части. Там есть храм Ильи Пророка, Небесного Покровителя воздушно-десантных войск.
Ну, да.
Там также точно происходит литургия для братишек военных. Все это должно состояться до завтрака, стало быть, в 5 часов утра. Мы в 5 начинаем, 5:30 начинаем входные молитвы, и где-то в 6:30... В 7 часов они уже исповедуются, причащаются и идут уже по своему расписанию. Вот, поэтому это ранняя литургия, довольно интересно.
Отец Василий, вы знаете, мне как-то приходится довольно часто выступать в военной среде, и молодые, даже офицеры молодые, они не всегда верующие, они даже говорят: «О, мы настоящие русские, мы Сварогу поклоняемся». Вот если бы вам такой вопрос задали, как бы вы отвечали? Вот это неоязычество, это же, в общем-то, как-то распространяется, к сожалению.
Надо понимать, что в армию идут из общества.
Конечно,
простые. И вот, допустим,
люди.
Срочники, ребята, это же вчерашние школьники. Вот что они смогли услышать о Христе, с тем они пришли. Чаще всего они очень
ничего
мало слышали, или вообще ничего. Это уже другая тема, это тема воспитания, это тема присутствия школ, нас в школе. Это тоже вопрос эффективности курса «Основы православной веры» в наших общеобразовательных учреждениях. Но так или иначе, в совокупности ни семья, ни школа, ни общество не прививает молодому человеку практически ничего. И он приходит почти пустой. И бывает так, что вместо истинной веры он где-то краем уха услышал что-то о культе силы, да, о вот этих вот упомянутых вами безобразных этих штуках. И он принял это как-то всерьез, как будто действительно религиозный его опыт, и он приходит уже с этим. И, ну, с этим нужно как-то работать. Для этого проводится наш курс. У нас есть курс, он называется «Наука о жизни». Это достаточно объемная работа, это уже несколько сотен часов. Так что от самого начала и до самого дембеля есть чему поучиться. Наши священники ведут такую вот воспитательную работу в частях. Два раза в неделю собирают в актовых залах священники, собирают военнослужащих, в том числе и на Кубинке. Там замечательный зал, очень хорошо оборудован.
Прекрасный зал.
Там отец Александр Солдатенко,
да,
протоиерей наш, настоятель, трудится в этом храме. И многие другие священники подобным образом трудятся. И это, можно сказать, невидимая часть их работы, потому что вершина айсберга всех их трудов — это, конечно, божественная литургия. Это когда уже ребятушки приходят в храм,
и причащаются.
С утречка стоят, молятся. Знаете, это очень интересно так, когда ты обращен к престолу, ты ведь не видишь, что происходит сзади, ты только слышишь что-то. Например, когда заканчиваешь очередной возглас, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И слышишь, что они практически синхронно, все ребятки, крестятся. У них такие баллоновые защитного цвета, эти все трущиеся, такие шелестящие курточки, да? И так шорк-шорк-шорк, синхронно, как это обычно в армии происходит. И потом, конечно, они исповедуются, потом мы причащаемся. Но еще раз говорю, это только вершина работы. И без теоретической работы было бы, во-первых, было бы просто бессмысленно, да и кощунственно просто взять и причащать ребят, которые не понимают сути причастия, не понимают сути христианской веры. А иногда даже бывает, что они крещены. И это тоже выясняется не на литургии, не во время службы. Это выясняется уже по ходу занятий, личное занятие. Понимаете, это штучная работа с каждым конкретно. Если он не крещен, то мы обучаем, как это мы называем, огласительные беседы. Обучаем в индивидуальном порядке, своим языком объясняем, а потом приводим к нам, ну, в частности, к нам в подворье. У нас для такого случая есть довольно большая такая вот купель из лиственницы. Туда взрослый мужчина из лиственницы, да, крепкая. И там помещается взрослый человек, и ребятушки там принимают святое крещение. Мы, кстати, эту купель еще используем на богоявление. Мы просто выносим ее во двор, устраиваем рядом переодевалку, наполняем эту купель водой.
И ребята купаются?
И ребята, и ваш покорный слуга, и все, кто, так сказать, любит, все любители испытать этого острого ощущения. Ну а что же, это богоявленская крещенская вода. Вот во имя Отца и Сына, и Святого Духа, троекратно, и с Божьей помощью крестимся. Ну и вот, это часть работы. Это часть работы невидимая, но есть еще и другая работа, которая вообще никому не известна. Это происходит в месте учений, когда священники отправляются вместе со своей паствой, или когда священники совершают прыжки с вертолета. Это тоже по принципу...
И вы тоже совершаете прыжки?
Я исключение. Я не совершаю прыжков. Моя задача вот здесь, вот, на месте.
В вертолете?
Нет,
где? На земле?
На земле. Я на земле. Рожденный ползать, летать
да
не
ладно.
Может. Это про меня. Нет, я раньше очень переживал, поверьте. Мне пришлось даже исповедоваться. Пришлось даже говорить откровенно, что, ну, батюшка, ну, мне неловко. Я как бы паршивая овца. Я как бы, ну, свой среди чужих. Чужой среди своих. Я как бы, ну, какой-то такой альбатрос. А он сказал, знаешь что, не переживай. Ну, ты священник. Ну, самое главное для тебя — это престол. Но в самом деле, вот вдуматься, что священнику самое главное? Конечно, Христос. И если уж так сложилось, что вот я не служил и не гожусь я в войну, но мне вполне найдется работа здесь. И знаете, вот, например...
Это тоже воинство.
Вот, например, вот отец Василий служит в храме, да? А благодаря тому, что тыл прикрыт, настоятель совершил 46 командировок за год. Вдумайтесь в эту цифру. 46 командировок за год. Настоятель смог посетить военных там, сям, и в горячих
и
точках.
И в походах.
И в походах.
И походный алтарь есть. Да?
И очень много интересных мероприятий, полезных мероприятий.
А вот мне думается, что все-таки ВДВ – это такие войска, где, в общем, они близко соприкасаются с опасностью. И поэтому душа у них чуткая, мне кажется, там все верующие.
Ну, вообще,
неверующих
в армии не бывает неверующих.
Да.
Особенно на фронте не бывает. Это есть.
А там же фронт.
Это и есть работа. Ведь тяжело в учении, легко в бою. И опять же, священники помогают, чтобы правильно расставить акцент. Приходят ребята мало-мальски каким-то мистическим опытом или даже псевдорелигиозным, с язычеством. И по сути, ведь это же тоже религиозный опыт.
Конечно.
Но нужно как-то найти слова, найти подход, объяснить человеку, чтобы он стал православным христианином не по слову, по делу. Вот этим и занимаются военные священники.
Вам нравится эта работа?
Ну, конечно, нравится.
И в горячих точках вам тоже приходится бывать?
Мне нет. Я вообще домосед, я только на храм,
а
только приходы, требы и так далее. Обязательно батюшки приезжают. Обязательно. Ну, приезжают, опять же, и мы встречаемся. Немножко рассказывают, как там, да, в той же Сирии.
Да, я каково знаю, они там были вот как раз...
Когда буквально перед боем покрестится парень и умрет. И погибнет в этом бою, да? Когда приходится исправлять какие-то вот ну, недоразумение, потому что, понимаете, война накладывает свое впечатление даже на восприятие мира. Поэтому воин, он не совсем обыкновенный человек, у него психика уже нарушена, уже он по-другому воспринимает.
Нарушена или наоборот, она такая
нарушена,
суровая?
Реально нарушена. Потому что там стресс. Причем это даже с большой буквы стресс, потому что там на грани жизни и смерти. А ведь у всех есть семьи, у всех есть дети, всем хочется как-то домой вернуться.
Мама,
ну всем хочется. Понимаете, поэтому это именно нарушено, другого слова не найду. И для того, чтобы проводить вот такую психологическую работу, в том числе нужны священники. Лучше всего это, когда священник может объяснить, вот чем ты занимаешься, ты родину защищаешь, ты братьев своих защищаешь, ты там веру свою отстаиваешь. Да? И священник может объяснить, потому что никто, никакой политрук это не сможет объяснить. Политрук в лучшем случае расскажет ему, что есть добро, что есть зло, но придать высший смысл его деятельности сможет только священник.
И о бессмертной душе сказать.
Известно. И о жестокости, и о милосердии, и о человеколюбии, и о том, что нет высшей любви, как если кто душу свою положит за други свои. Об этом, конечно, только ученик Христов рассказывает.
Батюшка, вот икона «Благодатное небо», почему именно эта икона покровительница?
Ну, тут же само название просится, потому что
небо.
Десантники много прыгают, и поэтому, конечно, Матерь Божия, благодатное небо, выбрано для покровительства. Вот что хочу сказать сегодня. Мы в Ризнице своей смотрели, какую бы икону поставить на налоге перед Акафистом. И мы выбрали как раз икону «Благодатное небо». Угу. Очень хорошо у нас исполнена эта иконочка. На золоте написано «Матерь Божия», ростовая икона, держащая в руках Бога-младенца. Архангела, Херувима окружает Матерь Божию. Мы положили ее на середину храма, и сегодня торжественно всем храмам воспели Акафист Божией Матери. Остался полный храм ладана, все очень благодатно. Завтра утром продолжим. Утром же будет литургия.
Это в Сокольниках?
Да, это в Сокольниках, в нашем главном храме, красиво.
Дорогие слушатели, обязательно постарайтесь, кто сможет посетить литургию в 9, да?
Милости просим и в нас литургия. И я почему-то очень уверен, что во всех храмах в этот день будет совершаться литургия, потому что это уникальная служба. Это один раз в году бывает, когда мы вычитываем Акафист. Надо сказать, что Акафист Великим постом не читается, но это исключительный случай как раз сейчас, в этот день, в субботу, мы вычитываем, вот накануне, в пятницу, мы вычитываем, даже торжественно пропеваем его, и завтра утром даже мы называем эту службу Акафист Божией Матери. Вот так вот. Так что милости просим. Суббота, у нас 9 часов начинается служба.
Метро Сокольники, там пройти пешком, да?
Да, улица Матросская, Тишина. Дом 9. Наш храм располагается прямо напротив штаба ВДВ. И поскольку у нас такое тесное и территориальное единство, близость с органом военного управления, было принято решение учредить здесь, в этом храме, патриаршее подворье при штабе.
Дорогие слушатели, я повторю, с нами сегодня протоиерей Василий Гелеван, штатный священник патриаршего подворья при штабе ВДВ, храм Благовещения Престой Богородицы в Сокольниках. Батюшка, как интересно. Ну вот Матерь Божия, она же всем нам мать, да? И ребята же молодые служат, они скучают по дому, по матерям, Матерь Божия как-то их утешает. А вот старшие офицеры, ну, тот же генералитет, у вас там штаб рядом. Они тоже верующие? Они приходят на службу? Они причащаются? Ребят можно привести с троем?
Да, конечно. Можно привести в принудительном порядке.
Но это тоже хорошо.
Но мы не злоупотребляем такими вещами. Все-таки у нас есть, да, праздники. Бывают сугубо армейские даты, которые важны и дороги для военнослужащих. Ну, чаще всего это касается поминальных богослужений, когда мы вспоминаем имена погибших.
Много.
Вы знаете, вот когда придете в храм, вы обратите внимание, на фронтальной стене расположены мраморные плиты с золотыми высеченными именами героев Советского Союза, начиная с учреждения этого рода войск еще с Великой Отечественной войны. И уже героев России, новейшая история, новейших военных столкновений, когда уже наши ребятушки отдавали свои жизни. Вот все их имена увековечены у нас на стенах. И когда выпадают определенные даты, то в годовщину приходят не только генералы или, скажем, полковники отставные, но приходят родственники, приходят вдовы погибших, и мы совершаем за покойную панихиду. Потом чаепитие. Обязательно мы общаемся с людьми еще после службы. У нас еще ведется работа, еще, ну, может быть, не по датам, но просто вот собираемся на Пасху. Соберемся все вместе и помолимся. Там как раз вспоминается победа Христа над смертью. Как раз мы вспоминаем о том, что нету смерти, а есть жизнь вечная. И опять это тоже продолжение нашей работы. И тут нет никакой границы, военной или штатской. Совершенно нет границы мужчина, женщина. Все едины. Все приходим на Пасху, в храм битком.
И Христос воскрес.
Да, да. И радость пасхальная. А знаете, как получается, Нина Васильевна, у меня вот в штатном подворье еще ни разу не получилось ни одной Пасхи служить там. Представляете? Уже будет четвертая Пасха, и только первый раз, о, Господь даст, я послужу в этом храме. Два первых раза, две первых Пасхи, Святейший Патриарх отзывал меня в храм Христа Спасителя, чтобы я читал Евангелие на иностранном языке. Но это в связи с тем, что какую-то часть моей жизни я служил за границей.
А вот, кстати, раб Божий Олег как раз и пишет вам. Отец Василий, слышали, что вы служили в Рио-де-Жанейро, в храме мученицы Зинаиды. Расскажите хоть немного об этом, как там живут православные, много ли их, какие отношения с католиками, почему храм назван во имя святой мученицы Зинаиды. Вот это Олег пишет.
Вот это да. Угу. Спасибо вам, Олег, добрый вечер вам. Да, спасибо, что вы вспомнили бы про эту теплую страну, про этот светлый город.
Я знаю, там
город.
Старообрядцев много.
Есть старообрядцы. Русских. Не в самом Рио-де-Жанейро, надо сказать, там в Куричиба, это другой штат, недалеко от Рио-де-Жанейро. А вот в этом городе русские мигранты построили замечательный храм в честь святой мученицы Зинаиды.
А почему именно Зинаиды?
Эта история интересная. Стоит об этом поговорить. Это был далекий 1935 год, когда уже достроили до купола. И, как это часто бывает, деньги кончились. Собралась община вот так вот в храме. И ну, стали же советоваться, что нам дальше делать. Впереди тропические ливни, там сезон дождей. Надо как или кредит взять, или может, в складчину как-то попробовать. Но надо достроить, хотя бы закрыть. И тогда один из прихожан, его звали Константин Трофимович Сахаров. Он выразил готовность взять на себя все расходы. Он был уважаемый человек, он уже заслужил авторитет в области строительства. Построил несколько важных объектов, мосты, высотные здания в центре города. Был состоятельный человек. И вот так Господь дал, что как раз вот накануне этого собрания у него скончалась супруга. И он просил только одного – чтобы увековечили имя его почившей супруги. Ее звали Зинаида. И вот такая христианская инициатива, она, конечно, очень, очень понравилась всем прихожанам. Они официально написали обращение к правящему архиерею, владыке Феодосию, с просьбой внести изменения в устав общины, внести изменения в имя. Сначала хотели назвать в честь святого Георгия. И это не случайно. Потому что великомученик Георгий – это покровитель города Москвы, столицы нашей страны. И русскому иммигранту очень хотелось как-то это отразить, какую-то связь, какую-то вот близость со своей исторической родиной. И в это самое время в Бразилии очень почитаемый святой Георгий. Там местные люди называют его Сан-Джордж. Сан-Джордж – это выходной день, государственный праздник. И в этот день, конечно, все вспоминает святого великомученика. И вот это такая вот лесенка, которая соединяет далекую тропическую Бразилию с нашей холодной, зимней и прекрасной Россией. Вот так вот появился храм с таким именем. Сколько я знаю, до сих пор нету даже в России ни одного храма.
И даже икона очень редкая, мученица Зинаиды.
Хотя, согласитесь, есть достаточно много носительниц этого имени. Святая, древнейшая, это двоюродная сестра святого апостола Павла.
О.
Зинаида Филонила – это мученицы еще первых веков христианства. Они от своего дяди услышали проповедь о Христе, они удалились в пустыню, и, будучи врачами, они уже оттуда лечили именем Христовым. Язычники об этом узнали, схватили, обезглавили. Вот такой вот мученический путь. Там в Рио-де-Жанейро есть икона Расставая, я больше нигде такой не видел. И в руке у святой написано: «Господи, благодарю Тебя, что всегда слышишь меня, молящуюся о болящих». Святая мученица — это как святой великий мученик Пантелеймон или святой Косьма и Дамиан, Кириан, Ермолай — это еще одна и единственная женщина,
да,
которой можно помолиться о здравии. Святая мученица Зинаида, моли Бога о нас. Как там живут православные, много ли их? Знаете, слово «много» вообще неприменимо к той действительности. Потому что было время, когда в Рио-де-Жанейро было много русских. Реально много.
Да,
там...
это первая наша миграция,
да,
причем самая такая крепкая.
Первая волна, это еще белогвардейцы. Потом...
потом из Харбина они очень многие
точно,
выехали.
Точно, очень много там, как мы называем, китайцев.
Да-да, китайцев.
Православных. Потом после Великой Отечественной войны приехали, да.
Есть... это уже вторая волна эмиграции.
Уже, да,
да,
после Великой Отечественной войны приехали. У нас, например, Дмитрий Николаевич Лунин, наш незабвенный такой... председатель приходского собрания, наш староста, дай Бог ему здоровья, если он когда-то услышит этот эфир, если он...
Конечно, услышит.
Да,
в Буэнос-Айресе, нас слушают.
Вот.
Супруги Беликовы, может быть, вы их знаете, они в Россию прилетали все время, ежегодно, на протяжении почти 25 лет, а потом уже стали очень старенькие, немощные.
Ну вот видите как.
Угу.
У нас есть там, есть Александр Борисович Кириллов, это из Харбина как раз, из китайцев. Кстати, ему уже 90 лет. А он когда-то еще отроком держал посох у владыки Иоанна Шанхайского.
Посочником был, да?
Да. Иоанн, будущий Сан-Франциско, тогда Шанхайский Иван. Да, так Максимович. Ну вот, и потом уже наша волна, уже после перестройки пришли уже интеллигенты, пришли уже наши ученые, чтобы работать в университете. Надо сказать, что в Рио столько высших учебных заведений, сколько нет во всей Южной Америке вместе взятой. То же самое можно сказать и количество музеев и прочее, прочее. Это реально культурная столица страны, Рио-де-Жанейро. Город-побратим Санкт-Петербурга, между прочим.
Очень красивые, говорят. И вы знаете испанский язык?
Там на португальском, конечно.
Португальский?
Знаю. Ну, как апостол Павел говорит, будь всем для всех, чтобы спасти хоть некоторых. Вот только не прыгнул я с парашюта. Но меня как-то не тянет, если честно. Вот у меня 3 грыжи в позвоночнике и колено с суставом. Я тоже советовался. Я говорю, ну ладно уже, ну можно и без этого все-таки. Быть всем для всех. Не обязательно прыгать. Знаете, как говорят сами десантники, сильный удар об землю никому еще не прибавил ума.
Вот это точно. Ну, глупыми их тоже не назовешь. Батюшка, можно считать другие вопросы, или вы еще, может быть, хотите рассказать об Аргентине?
Ну, есть еще, вот там Олег спрашивал про взаимоотношения с католиками.
Да.
Ну, какие соседские отношения? В рамках канона, конечно. Здесь только
Но
хочу...
Но они приходят.
Хочу вам вспомнить о том,
что... А страна же католическая.
Конечно. Оплот католической церкви. Там есть замечательный памятник, всем нам хорошо известный.
О,
монумент
Христос,
Христос с такими открытыми руками.
Да.
Это... Но сейчас я вспомнил Дмитрия Николаевича Лунина, и мне вспомнились его слова. Знаете, вот надо представить этих иммигрантов, которые уже прошли все ужасы войны, Великой Отечественной, как мы называем, или как на Западе называют Второй мировой войны. Но это действительно ужас. И Дмитрий Николаевич отроком это все видел, и кровь, и страдания, и смерть. Он никогда не брал в руки оружие, он в Красном Кресте работал. И вот они с родителями уже приехали в Бразилию, и вот он, его слова. Плывем, и вдруг, когда заплываем в залив, видим там вдалеке на горе белая статуя, белый Христос, руками распростертыми, гостеприимно встречает нас. И мы все как-то поняли все, ужасы и страхи, и боль, все уже позади, а впереди... Белый Христос встречает нас.
Огромная статуя.
Да.
Ее издалека видно из моря, из океана.
Знаете, вот в свое время мне посчастливилось совершить там первую литургию.
Где?
Там, на горе Корковадо, у подножия всемирно известной скульптуры. Это было ровно 10 лет тому назад.
А в каком храме?
Это не храм, это наверху, там вообще нет ничего.
А как же литургия?
Это, знаете, как будто в чистом поле, или как на пляже, или как вот в лес пойти, или вот на гору пойти и совершить там
и литургию. И литургию там нужно?
Пришлось весь полевой храм туда везти. Ага. Сейчас-то я понимаю, что есть опыт у батюшек наших десантных, есть опыт. Есть уже ящики, которые можно вот так погрузить в самолет, десантировать в любую точку мира. Покажите, куда мы через час соберем храм и совершим православную литургию. Тогда ничего не было еще. Мы все это на машинах подняли полностью. Престол, жертвенник, литературу, сосуды, облачения. Все. Просто все. Чтобы совершить литургию. И там наверху молились два митрополита, два архиепископа, два епископа. Это только архиереев шесть. Вот, и батюшки, и хор Сретенского монастыря.
О-о-о.
А наверх подняли икону, державную икону Божьей Матери, вот, которую мы как раз 100 лет назад было в прошлом году. А вот тогда это событие стало кульминацией Дней России в странах Латинской Америки. И там хор затянул херувимскую, и облака расступились, открылся
очаровательный вид. А это уже было после соединения?
Вот, как раз в знак соединения
церкви. И там же где-то на Гавайской Матерь Божия явилась, какое-то чудо было, да?
Это параллельно все. Параллельно происходит. Вот такие у нас отношения. Как говорится, с людьми по-человеческими, и все будет хорошо. Я знаю, что и теперь там батюшка тоже служит. Отец Сергий, такой замечательный священник, и у него прекрасные отношения с местными священниками, даже с кардиналом. Они встречаются, они беседуют, они как-то по-человечески нашли симпатию, понимаете? Один другого поддерживает, один другому помогает. Они же прям рядышком, там вот наш храм на макушке, а дом кардинала там вот в основании этой самой макушки, так что они там соседи. Вот такие вот отношения у православных и католиков там вот далеко. Почему храм первый, очень знает, но это мы ответили.
Что? А это вот другая уже пишет.
Раба Анна, да,
да, Анна. Раба Божия. Как складывался ваш священнический путь до отъезда в Бразилию?
А ну там совсем небольшой путь, потому что в Бразилии там делались вообще первые шаги. Потому что если уж вспомнить так, говорить по датам, то 2004 год — это год Хиротония, 15 лет назад. И, собственно, в 2005 году уже был выпуск из Московской духовной академии. Первый год, ну, это, конечно, священническое служение, требы у отца Германа Чеснокова на Петропавловском подворье. Там первое крещение совершил, первое соборование. Мы там много соборовали. Отец Герман отчитает людей, потом в подворье на исповедь, на соборование и, как уже вершина всего, в причастие. Так что первые такие вот, первый опыт там был. Конечно, в академическом нашем храме. Порядки череды там служили. Первую свою Пасху там отслужил в этом храме. И потом, после окончания, после того, как защитил диссертацию, научную диссертацию кандидата
богословия, тема?
«Жизненный путь и научное наследие профессора Старокадамского». Это наш профессор Московской духовной академии. Он еще закончил дореволюционную академию.
Это старинная фамилия.
Да, Старокадамский. Да, Старокадамский Николай Гайфангович. Это из Рязанских. Оттуда, там такой Кадам. Его папа был протоиерей, благочинный. Но сам Михаил Гайфангович уже не рукополагался там по личным причинам. А потом он преподаватель Тифлиси, потом революция. Потом он уже продолжил преподавательскую деятельность уже при советах. И после войны, когда восстановили богословскую образование, вот московскую школу, сначала в Новодевичьем монастыре. И он был первым, кто пришел в эту самую восстановленную Московскую духовную академию, и уже до кончины до своей, он в 70-х годах скончался, он преподавал. Многие уже теперешние и владыки, и профессора академии, они все его ученики. Он был блестящий богослов, замечательно жизнь прожил, и у него есть непревзойденные работы богословские. Моя задача была проследить эту интересную жизнь, описать ее. Это вот первая часть. И анализировать его научное наследие, его труды. Я, так сказать, уже их, во-первых, восстановил, потому что они почти пропали. Ну, за это я получил стипендию. Слава Богу. Да, для студента это была большая радость и хвала, и на всю жизнь. Знаете, какой урок я извлек? Знаете, какой урок? Заниматься тем, к чему призван в данный момент. Вот сейчас я вот в Москве служу, да. Сейчас тут хорошо вроде бы. Но это был предел мечтаний любого выпускника. У нас 46
человек. А вы откуда родом?
Из Закарпатья. У нас 46 человек вот выпустилось, понимаете, и все хотели в Москве остаться. Здесь интересно, здесь бурлит жизнь, здесь как-то даже реализация хорошая, самореализация. Здесь пастырская востребованность, отлично, хорошо. Материальная база для семьи — это тоже очень важно. Ну, так вот все стремились. И вот батюшки наши, вот одноклассники, я помню, они буквально день и ночь там были на приходах, чтобы заработать авторитет или уважение своего настоятеля. Настоятели наши, добрые молодцы, они припахивали наших этих молодых батюшек по полной. Все требуют, все службы, утром, вечером, ночь, раннюю, позднюю. Давай, иди. А куда он денешься? Будешь делать. Они на лекции не ходили. Работы свои не написали, потому что они зарабатывали свои бонусы. А вот мы с Николаем Константиновичем Гаврюшиным, с моим научным руководителем, мы так решили. Вот сейчас ты здесь зачем? Чтобы учиться. Ну, занимайся. И я учился, и написал работу. Причем такую, что мне всю жизнь, вот прям, на всю жизнь у меня гордость, что я все-таки смог это сделать
по-настоящему. А может быть, отдельную книгу сделать,
да,
о Старокадомском?
Советуют. Ну, все, руки не дойдут издать. Ну, так или иначе, вон она в библиотеке в Академии есть. Кому интересно, пойдите, посмотрите. Священник Василий Голливан. Вот, про Старокадомск, пожалуйста. Ну, а вот потом был выпуск, и потом, ну, чего и следовало ждать. В Москве не оставили, послали это самое, в село, коровам хвосты подвязывать. Да. Ну, ничего.
А какое село, где?
Это был поселок Новоселки в Брянской области. Замечательный храм Казанской иконы Божьей Матери, очень хороший.
Там народ хороший.
Мы до сих пор поддерживаем отношения. Это, понимаете, вот как сказал Николай Велимирович, в свое время он закончил высшую богословскую школу для своего времени. И он так говорит: а теперь я поеду в деревню учиться у бабушек вере. Понимаете, нас очень много научили, нас навичили, как вот хороших ослов таких. У нас языки, у нас история, там у нас и даже такие науки светские, там риторика, стилистика, гомилетика и так далее, логика. Но при этом, при всем, нам очень не хватает веры, просто живой веры во Христа, чтобы познать его, почувствовать. Этого очень не хватает. И даже лавра тут не всем помогает. Мне это не помогло. И мне, конечно, на пользу пришло то, что меня туда отправили. А вот уже из Новоселков поехал в Рио-де-Жанейро. Вот такой блестящий транзит. Новоселки, Рио-де-Жанейро.
Отлично. Батюшка, позволите, мы примем звонок.
Пожалуйста.
Алло, добрый вечер, дорогой радиослушатель. Вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог да благословит.
Раб Божий Игорь.
Очень приятно.
Батюшка, у меня такой вопрос. Вот когда вы в Бразилии служили, как были у вас взаимоотношения с представителями Русской Православной Церкви за границей? Спаси Господи.
Надо сказать, что Бразилия тут отличилась. К времени объединения церквей духовенство бразильской епархии принципиально противопоставили себя священноначалию. И священники не стали поминать митрополита Лавра, тогдашнего первого иерарха. Они открыто заявили о том, что они не согласны с вот этой вот политикой, которую заняла церковь. Не за, они... Но мое глубокое убеждение — это не богословские воззрения. Это проблемы сугубо мирские. И наши батюшки, настоятели тех вот храмов в Бразилии, просто боялись потерять контроль над материальным имуществом своих храмов. Как показывает история, это были пустые страхи, ничего подобного не случилось. И московский патриарх не стал отбирать ничего. И до сих пор так, и всегда так было, и будет. Но как бы что случилось, то случилось. Те батюшки отчуждились, контакта не было никакого. Мы несколько раз собирались с нашими эмигрантами на таких вот местных краевых конференциях. Мы приглашали туда и тех батюшек, они присылали своих представителей, мы с ними общались, непосредственно не получилось.
А эмигранты какие, уже последние?
Нет, старички, все те настоящие, которые строили те храмы в Сан-Паулу, например, 6 русских храмов, вдумайтесь, в Риву. Один, а там целых 6 храмов красивых. Русских храмов, но, увы, мне лично так и не удалось выстроить никаких отношений, и ни разу послужить не удалось с этими священниками. И, насколько я знаю, до сих пор все так же точно. Храмы у них пустуют, в храмы ходят только бабушки, дедушки уже, которые доживают свой век. Молодые люди туда не идут, и с местным населением работа миссионерская там не ведется. Но мы теперь только молимся, ждем, чтобы в конце концов или вот эти покаялись, или те, которые придут к ним на смену, все-таки изменили бы свое отношение к России. Но опять, мы их не можем винить. И я тоже об этом много думал. Нет у меня никаких прав винить этих людей. Поймите, они выросли в этом. Они выросли в том сознании, что в России, в СССР, там атеизм, там церковь преследует. И ничего хорошего оттуда не может. И даже вот эти 25 лет свободы не смогли переломить их сознание. Они приезжают сюда теперь в паломничество. Они покупают в Софрино какой-то утварь. Они общаются здесь. Но вот там глубоко они все-таки чужды России. И вот и с этим ничего уже не поделаешь.
А мне показалось, что наоборот, сейчас как-то после соединения наших церквей...
Это везде в мире, надо сказать. Да? Везде, в Европе так, везде, но не в Бразилии.
Не в Бразилии.
Не в Бразилии. Они себе даже одного из батюшек сами рукоположили в епископа. Ну, понесло уже, понесло. Рукоположили в епископа. И теперь у них, как они там называются, русская, а истина там какая-то православная церковь. Ну, что-то такое безобразие. И, в общем, у них там теперь как бы свой владыченька. Угу.
А как? Они себя Росков. Виталевцами называют, да?
Нет, там агафангел такой.
Агафангел. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да-да-да,
уважаемый. Вы в эфире, говорите.
Если позволите, я немножко к началу передачи вернусь. И вот действительно, сегодня, в день памяти преподобного Иоанна Лествичника, духовное восхождение, в России отмечается и день космонавтики. Считаете?
Ой, простите, сорвался звонок, плохо слышно, видимо. Алло.
Ну, это вот алло. Было нет, у нас вступление, да, угу. Вы немножечко
да,
говорили,
да, Василий. Да.
Это интересно, параллель, я никогда не задумывался над этим, что колокольня там наверху,
да,
и что самый космос высокий. Тоже вверх, и благодатное небо сегодня, и святой преподобный Иоанн Лествичник возводит нас наверх по ступеням.
И промыслительно, что вы сегодня с нами тоже, вы, которые кормляете ВДБ.
Вообще ничего случайного не бывает
это
в нашей
точно.
Жизни.
Это точно. Мы будем продолжать вопросы наших слушателей.
Давайте зачитаем.
Так, Юлия пишет нам, что говорят святые о войне, о защите Отечества? Отдавать ли сыновей, а теперь уже и дочерей, в армию?
Отдавать, конечно, всегда отдавали.
Но дочерей, может быть, не надо.
Это же святое дело.
А сыновья обязаны служить, раньше ведь когда-то
ну, вообще почему?
Все
ну, вот,
были.
Ну ведь и женщины там есть чем заняться, ну нужны женщины. Нужны же медики.
Ну, не ВДВ.
И ВДВ тоже нужны. Да-да, у нас там есть и девчонки в тельняшках. Там есть
все
места. Да, пожалуйста. И они знают арабский. У них сейчас много работы. Угу. Нет, ну поймите, просто у всех свои таланты и свои способности. Что-то женщина может делать лучше, чем мужчина. Не обязательно же брать оружие. Не обязательно же в рукопашную идти. Есть очень много работы для женщин. Те же самые медики. Это же чисто женская работа, да. Они медсестрички.
Да сестры милосердия, да.
Да что уж тут. Конечно, конечно. Но вопрос-то не в этом, женщина-мужчина. Вопрос самый главный в том, что святые говорят о войне. Да.
Да. Что о говорят святые о войне, о защите Отечества.
Конечно. О том, что есть наше земное Отечество, которых нам Бог верил. И мы поставлены здесь его защищать. И что воины наши как раз вот это берут на себя. Они там впереди. Мы за них молимся, мы благословляем их, окропляем святой водой, напутствуем их и встречаем героев.
А вот Даниил пишет, Даниил, на войне божественную справедливость и Божие попечение о людях видно особенно отчетливо. Война не терпит бесчестия. Человека безнравственного пуля быстро находит. Так говорил Паисий Святогорец. А что для священника в армии главное? Быть полезным. И вот тут же раба Божия Надежда пишет, батюшка для солдата — родной человек, с которым можно поговорить о наболевшем. Можно ли надеяться матерям, что сыновья, уходя на службу, найдут там опору в священнике?
Ну вот что батюшка, это же отец.
Да.
Конечно, нужен и духовный отец, нужен наставник. И тут не обязательно, чтобы батюшка был обязательно седовласый. Может быть, даже и не очень-то больших лет. Самое главное, чтобы он представлял церковь, чтобы он молился. И не от своего даже ума, а от имени церкви. благословлял, наставлял, говорил. Батюшка, это как раз и есть опора, духовная скрепа.
Так. К нам снова дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Нина
Васильевна,
вам,
да. И батюшка, благословите.
Боже, благослови.
Викторию, Лидию. Вы знаете, я с удовольствием сейчас слушаю вашу замечательную передачу. И вот вопрос последний, который задала предыдущая слушательница, как относиться к защите Отечества и к тому, что наши сыновья должны защищать наше Отечество. Я вспомнила о том, как во время проведения программы «Под звездой Богородицы» из Псковского храма Александра Невского отец Александр, отец Олег Теор перед нам святыни своего храма воинского. И в числе тех святынь, которые были переданы, это был и крест-мощевик архимандрита Александра Васильева, и священная Библия Николая II, которая хранится в этом храме, и даже молочный зубик цесаревича Алексия. Он передал как великую святыню для того, чтобы она прошла самый длинный крестный ход от Владивостока до Москвы. Это была личная икона погибшего сержанта Андрея Рыбакова. Причем этот Андрей Рыбаков, он погиб в Чечне, когда демобилизация оставалась, или даже он получил уже приказ о том, что он уже демобилизуется. Но он решил кого-то это подменить, из молодых поехал и погиб. Но вот от него осталась очень небольшая, скромная икона Спасителя. И в этом воинском храме, одном из самых известных воинских храмов России, эта икона Андрея Рыбакова, сержанта, почитается как великая святыня. И ведь всегда на Руси испокон веков всегда мужчины служили, и веками целыми были такие называемые боярские дети, которые на засечной черте выстраивали целые поселения, города и защищали вместе с женами, детьми, нападки, постоянные нападения от турков и татар. Поэтому здесь вопросы для тех людей, которые живут в России, просто как бы неуместные. Мы помним, должны не забывать никогда слова Александра Сергеевича Пушкина о том, что именно любовь к отеческим гробам и тем людям, которые отдают жизни за Отечество, что на них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия.
Согласен, Лидия, спасибо вам большое.
Вот.
Все очень хорошо говорите. Спасибо вам огромное за ваше понимание. В принципе, вот нашли правильные слова, чтобы это выразить. Все, ничего для нас нет важнее, потому что это наше родное. Здесь вера православная. Все видим, что только вот здесь, в России, еще сейчас теплится. И уже Европа отказалась от своих христианских корней. И уже с востока нажимает ислам. И вот здесь только осталось истинное почитание Божие. Ну, мы же должны его защищать. Мы же должны сами в себе, во-первых, вырастить и в своих детях воспитать уважение. И нам это дорого, но мы защищаем эту веру, защищаем свою православную церковь.
Как-то быстро время вдруг
совсем
немного. Только разговорились, а время уже поджимает. Батюшка, нам нужно помолиться о наших благодетелях. Радио Радонеж, к сожалению, Господи, да, к сожалению, мы других спонсоров, кроме как народ простой, не имеем. Ну и, конечно, Господь. Благодарим всех слушателей нашего радио за молитвы о нас и за помощь. Это и храмы Москвы, храм Николы в Пыжах, протоиерея Александра с прихожанами, храм Знамени в Ховрине, храмы Подмосковья, храм Спаса Нерукотворно в городе Долгопрудном, протоиерея Алексея, протоиерея Александра с прихожанами, Троицкий храм в городе в селе Ивашово, протоиерея Алексея с прихожанами. Дай Бог им здоровья. Спаси Господи всех, батюшка. И вот о здравии почитайте, пожалуйста.
Давайте я сейчас зачитаю часть. Все обязательно выну утром, когда пойду на литургию, в храме, на Проскомиде. Я каждое имя здесь написанное обязательно помяну. Ну а пока зачитаю вот верхнюю строчку, с вашего позволения. Здесь мы будем молиться о здравии с архимандрита Илии, игумена Феофана, болящего протоиерея Александра, протоиерея Валерия, матушки Татьяны с очадами архидиакона Илиадоры, монахини Нонны и монахини Феблы. Спаси Господи всех вас, дорогие.
Всем
есть
здоровья
у нас упокоение
и
тоже.
Упокоение, да, да.
Будем молиться о упокоении. Спасибо вам за внимание, за ваше.
Новоприставленный Николай там вот это.
Здесь и убиенный воин, Евгений, да, да. Архимандрит Иоанн и архимандрит Кирилл. Так, хорошо.
Новоприставленный Николай. Батюшка, да. Тогда и вот эти записочки. Давайте. Помяните, пожалуйста, всех нас. У нас время уже остается очень мало, но столько вопросов, оказывается, мы не ответили очень много.
Надо было покороче
отвечать
на все вопросы.
В другой раз надо было короче спрашивать. Тут вот, батюшка, как помочь сыну обрести веру, если он служит в армии, но храма там нет? Как молиться ему?
Во-первых, самой за него молиться, да?
Да, это во-вторых, вот Анна спрашивает.
Да, самой за него молиться, оставьте Господу Богу, Господь все управит. Молитесь усердно и верьте. По вашим молитвам материнским даже со дна моря можно достать. Молитесь за своего сыночка.
А вот еще, батюшка, расскажите о храме Благовещения, уже теперь не успеем. Почему именно он окормляет ВДВ, потому что там рядом штаб, да?
Ну, вообще, это, надо сказать, единственный в Москве храм, построенный на средства военного ведомства. Это еще отличает наш храм. Надо сказать, он построен как раз для массовых, для больших служб, там без архитектурных излишеств, но достаточно вместимый и светлый храм. Ну, придете, сами все увидите. Милости просим, ждем всех.
Обязательно побываем. Дорогие слушатели, я еще раз повторю. С нами сегодня протоиерей Василий Геливан, штатный священник Патриаршего подворья при штабе ВДВ, храм Благовещения Престой Богородицы в Сокольниках. Батюшка, мы вас благодарим и постараемся, все, кто в Москве и кто сможет, завтра у вас литургия в 9 вечера. Метро Сокольники, и там пройти недалеко.
В 9 утра.
В 9,
да, утра. 9 утра литургия, и вечером тоже будет служба, да.
А, ну да, завтра вечера. Же суббота, и всеночная, да?
У нас утром литургия, потом крещение, огласительные беседы, еще требуя до самого вечера. И вечером всеночная.
А почему я сказала верующие вечером? Потому что вечером ведь тоже литургия.
Вечером тоже будет всеночная.
Литургия тоже служится? Нет, а литургия тоже вот в прошлом.
Бывает ночная, да. Бывает. На Пасху будет.
Только на Пасху будет?
На Пасху будет, конечно. Одна будет ночью. А другая будет утром, ну, как мы называем, детская, ну, литургия для семьи уже, когда можно с детишками прийти. Будет у нас, слава Богу, есть уже теперь и несколько священников, у нас есть возможность, чтобы один послужил ночью, а другой послужил с утра.
Всем нам
очень хорошо пожелать Божьей помощи, чтобы мы закончили успешно этот наш путь Великого Поста. Всем нам радости пасхальные. Да, чтобы был мир.
Чтобы...
И мирное, благодатное небо.
Благодатное небо над нами. Благодарим, дорогой отец Василий, и надеюсь, что вы у нас еще не последний раз, вы будете у нас.
Мне вас понравилось.
До скорых встреч. Слава Богу. Всего доброго, дорогие братья и сестры. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.